Где не видно? Федор Капитонович, добро стережет. Хорошо народ в деревне привелся, а каб не было. Лукашин, еле держась на ногах, присматривался, прислушивался к охающим и ахающим женщинам. Они были грязные, оборванные, обгорелые. По их бледным, перемазанным сажей лицам текли слезы. Черные запекшиеся губы распухли. Он смотрел на них, вслушивался в их простые, наивные слова, и сердце его изнемогало от любви и ласки к этим измученным, не знающим себе цены людям. «Эй, у кого горло не в порядке?» Из ручьевины меж кустов показался Мишка Пряслин. Мокрое, блестевшее лицо его блаженно улыбалось, с грязного подбородка капала вода. Трофим Лобанов, черный, как обгорелый пень, облизывал пересохшие губы и, не говоря ни слова, тяжело заколесил к ручьевине. За ним, обгоняя друг друга, кинулись остальные. Возле Мишкиной ямки, вырытый в мшистом травнике, сбились в кучу. Счастливцы, подоспевшие первыми, приигрышнями черпали жирную, замшелую жижу, жадно пили, сзади на них напирали, теснили. Трофим, растолкав женщин, плюхнулся на брюхо, заехал в колодец всей головой. «Одичал! На чушчину-то!» — полетела злая ругань. «Бабы, тащите его!» Варвара со смехом ухватила сзади за Трофимовы штаны, потянула на себя. Тот упирался, отбивался ногами, урчал внутренним голосом. «Отстань, кобыла! Эко дурачье!» — усмехнулся Мишка, наблюдавший эту толчею со стороны. «Сбились, как бараны! Мало тут воды!» Стали руками и ногами разрывать, расковыривать мох, делать новые лунки. Когда утолили жажду, страшная усталость овладела людьми. Из ручьевины на вырубку шли, еле волоча ноги. Хотелось тут же пасть на маховину и не вставать. Меж тем огонь не унимался. Обглодав хвою и листья, он теперь принялся за обугленные, просохшие стволы деревьев, которые не сумели оттащить с вырубки. На людей опять полетели сажа, искры, головни. Дымная, непроглядная хмарь по-прежнему крыла солнце. На левом краю все еще стонало и ухало. Там, должно быть, огонь прорвался через просеку. Но это было не страшно. Мокрая ручьевина, надежная преграда. Справа огонь подбирался к сухому болоту. Резко запахло горелым торфом. Лукашин беспокойно взглянул на Степана Андреяновича. «Болото не загорится?» «Не должно бы. Оно хоть и сухим называется, а северный край мокрый». Неторопливо начали разбирать топоры и лопаты. Пора было отправляться домой. «И чего она летает, окаянная?» Вдруг недовольно проворчала Марфа. «Кто? Где?» — заглядывались женщины. «Гляньте-ка, жонки!» — с изумлением сказала Варвара. «Птица!» Действительно, метрах в 100 от людей над вершиной высокой и тонкой, как мачта сосны, росшей на краю болота, кружилась какая-то большая серая птица. Она то круто припадала к вершине, то, широко распластав крылья, взмывала над нею. «Чего-то там есть, зря летать не будет». «Ну-ка, Мишка, у тебя глаза повострее?» — толкнула Варвара Мишку. Но Мишка и без ее просьбы, вытянув шею, напряженно всматривался в макушку сосны. «Чего-то чернеет», — неопределенно сказал он. «Да ведь это бабы гнездо у ей на дереве», — всплеснула руками Дарья. «Вот, глупая, нашла место». Сердобольная Василиса поднесла к глазам конец плата. «Вишь, вот, тварь бессловесная, слова сказать не может, а мать деток своих в беде не бросила». Недалеко от сосны в воздухе взлетела и с треском рассыпалась горящая головня. Серая птица еще беспокойнее заметалась над их головами, да так низко, что Лукашин почувствовал на своих губах запах птичьего пера. «Это на людей на помощь зовет!» — вздохнула Дарья. «Ей-богу, бабы! Ну-кась, люди, жалко ведь, сгорят!» — засуетилась Варвара. «Срубить надо!» — тряхнул головой Трофим и стал вынимать из-за ремня топор. «С ума-то не сходи!» — закричали на него жонки. «Дерево упадет, что будет?» Трофим с обидой отошел назад. «Нет лестницы, кабы лестницы снять можно!» «И к вам далась эта птица, мало их сгорело сегодня!» — начал вещевать разволновавшихся женщин Сафрон Игнатьич и не докончил. «Мишка Пряслин!» Со всех ног бросился к сосне. «Мишка! Мишка! Куда? Вернись!» — закричала Анна. Мишка даже не оглянулся. Подбежав к сосне, он сходу начал карабкаться по стволу. Но ствол был гладкий, тонкий. Едва он сделал несколько перехватов, как ноги его скользнули, и он оказался на земле. «Мишка! Мишка, не смей!» — опять закричала мать. Минуту спустя Мишка, цепко оплетая дерево руками, снова карабкался по стволу. Серая птица теперь кружилась над самой Мишкиной головой. Она взмывала кверху, тяжко хлопая огромными с белым подбоем крыльями, падала вниз и, очертив круг два над головой парня, снова устремлялась к вершине. «Скорей, скорей!» — казалось, умоляла она, и Мишка лез и лез. Люди, задрав головы, не сводили с него глаз. Вдруг густая пелена дыма скрыла парня. «Миша! Мишка!» Анна рванулась вперед, но кто-то схватил ее сзади. «Люди вы, ай нет, птицу пожалели, а у меня...» Когда дым рассеялся, все с облегчением вздохнули. Мишка, сжавшись в комок, по-прежнему карабкался по стволу. На минуту он остановился, передохнул, махнул людям рукой, точно успокаивая их, и опять полез вверх. Теперь до вершины оставалось метра три. Но какие это были метры! Тонкая сосна под тяжестью тела выгибалась, качалась, а рядом бушевала разъяренная лава огня. «Назад! Назад!» — кричали все в один голос. Кажется, только теперь дошло до каждого, какой опасности подвергался парень. И достаточно одной искорки упасть на рубаху, и он вспыхнет у них на глазах, как свечка. Опять повалил дым кверху. В багровых отсветах пламени зловеще вспыхнули белые подкрылья птицы. «Ай!» — завопила Анна. Настя схватила топор, кинулась к сосне. За ней бросились с треском, ломая сучья, другие. Рубили, оттаскивали кустарник, топтали огонь ногами, сбивали следами, срывали мох лопатами. «Ну, теперь не страшно», — сказал Лукашин, когда огонь отогнали. Сожжение на 10 от сосны. Затем он отыскал глазами Настю. Она стояла у дотлевающего кустарника и, размахивая елкой, все еще расправлялась с огнем. «Молодец, Настя!» Девушка приподняла голову, застенчиво улыбнулась и снова принялась хлопать елкой, поднимая вокруг себя целые снопы искр. Мишка уже был у вершины. Люди, столпившись у подножья сосны, посматривали вверх, восхищенно переговариваясь. «Достал-таки! Ну и парень!» И вдруг отчаянный вопль просверлил воздух. «А-а-а!» По свежей вырубке, широко раскинув руки, бежала обезумевшая от боли Настя. На ее спине бились языки пламени. «Ложись, ложись, на спину!» — закричал Лукашин. Он бросился к ней наперерез, но упал, зацепившись ногой за коренье. Падая, он видел, как чьи-то руки схватили девушку, пригнули к земле. Когда Лукашин подошел к людям, склонившимся над Настей, он с ужасом почувствовал запах горелого мяса. Она лежала, накрытая грязной одежиной, лицом в землю, с неловко подогнутой, оголенной выше колена ногой. Судорожные подергивания тела, стон, она была без сознания. Тихо всхлипывали женщины. Лукашин закрыл рукой глаза и тоже заплакал. А в это время у подножья сосны стоял одинокий, истерзанный Мишка. Рубаха на нем была порвана в клочья, руки исцарапаны, ободраны до крови. В одной руке он держал старую кепку, которая так и подергивалась от засунутых туда птенцов. Серая птица устало взмахивала над ним, почти касаясь крыльями его слипшихся от пота волос, но Мишка не замечал, не чувствовал ни кровавых ссадин на руках, ни протестующих толчков птенцов, пытавшихся вырваться из кепки на волю, ни тоскующей птицы матери, которая взмахами крыльев, как ветром, овивала его потную голову. Бледный, без кровинки в лице, он стоял широко раскрытыми от ужаса глазами и не смел двинуться с места. Глава 33. Настя так и не пришла в себя. Подвели телегу, выстлали ее травой да одежонкой, какую можно было скинуть с себя, подняли осторожно бедную и повезли. Сзади поплелись усталые и измученные люди. Присматривать за пожарищем остались Анфиса и Лукашин. Подавленные, потрясенные случившимся, они сидели на свежей валежине и молчали. Быстро надвигались сумерки. В темноте, вздуваемые ветром, зло вспыхивали кучи раскаленных углей, с треском и шумом разваливались остовы обгоревших деревьев, взметая в черное небо фонтаны огненных искр. «Ветер крепчает, надо бы обойти», — сказала Анфиса. Встали, пошли в разные стороны. У Лукашина разламывала от боли раненую руку. Пощупал, распухло, загрохотал гром, полоснула молния, и сразу кромешная темень. Он брел наугад, на ощупь, спотыкался, хватался здоровой рукой за кусты, потом забрызгало. Дождь, дым, чад. «О-э-э!» — глухо простонало слева. Лукашин, откликаясь, давясь от дыма, побежал на голос Анфисы. Столкнулись мокрые, запыхавшиеся. «Там ели густые!» — закричала Анфиса, махнув рукой в сторону деревни. Бежали прямо по ячменю. Оступались, падали, ослепленные вспышками молний. Пока добрались до елей, взмокли до нитки. Задыхаясь, припали к толстому дереву. Тут было сухо, ни одна капля не просачивалась сквозь толщу хвои. Отдышавшись, Анфиса сказала: «Кабы знать, что дождь будет, домой идти надо». Она зябко подернула плечами. «Холодно. У вас, Иван Дмитриевич, зажигалка была, не потеряли?» Лукашин, сдерживая дрожь, с трудом достал из кармана зажигалку, протянул Анфисе. Она долго пыталась зажечь огонь. Ползал на коленях, дуло. «Нет, все вымокло, не горит. Пойду поищу, нет ли где поблизости сухого сена». Сквозь шум дождя он слышал, как зачавкали по грязи ее башмаки. Ему было стыдно за себя, за свою беспомощность, но у него не было сил пойти за нею. Его било зноб, лязгали зубы, и он думал, что окоченеет, пока дождется ее. Наконец она вернулась с большой охапкой сена. Под елями жарко запылал огонь. Анфиса разостлала сено, сказала: «Подвигайтесь, Иван Дмитриевич, сушиться будем». Лукашин, как в забытьи, шагнул к огню. Тяжело опустился на сено. «Господи!» — воскликнула Анфиса. «Да вы в одной рубашке нижней! Как же я раньше-то не заметила!» Ей бросилось в глаза бледное, измученное лицо Лукашина. Она испуганно припала к его ногам, дотронулась до него руками. «Да вы ж дрожите, как лист осиновый, а рука-то вся в крови, распухла. Что ж, мне ничего не сказали». Она быстро привстала, вырвала из нижней юбки белый лоскут, стала перевязывать ему руку.